Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Микрофон Олег Обухов. Здравствуйте. Напомню, у нас работает трансляция. Слушайте, смотрите «Радио Спутник» в Рутюбе, во ВКонтакте, а также по будням в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Сообщения можно также отправлять через WhatsApp по телефону 968-766-3311. И напомню, телефон прямого эфира 495, код Москвы, 95-95-91-2, номер телефона, по которому можно позвонить и задать вопрос в прямом эфире. На связи со студией «Радио Спутник» председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Доброе утро. Ну вот введено военное положение в 4 субъектах России. Напомню, это ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Режим среднего уровня реагирования введен в 8 регионах России. Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Это регионы, которые соседствуют с Донецкой и Луганской республиками народными, Херсонской и Запорожской областями. Как это все будет работать на практике и какие ограничения могут последовать? На что стоит обратить внимание жителям этих регионов?
Ну, как это все будет работать на практике, мы с вами увидим, по всей видимости. Есть закон о военном положении, где четко совершенно предусмотрены действия, в первую очередь, органов государственной власти. В соответствии с этим законом возможно ограничение прав и свобод, причем это ограничение прав и свобод осуществляется именно в первую очередь в целях защиты населения, жизни, здоровья людей, их безопасности. Также в регионах, где введено военное положение в соответствии с законом, возможно введение военной цензуры, еще ряд специальных мероприятий. Вот это действительно очень серьезный режим и серьезные ограничения, которые могут быть наложены в том числе и на граждан, которые находятся на этой территории, проживают там постоянно или намереваются прибыть на данную территорию. Что касается других режимов, что касается регионов, где военное положение не введено, здесь нужно очень хорошо понимать, что в данном случае речь идет в первую очередь о тех требованиях дополнительных, который президент, как глава государства, по сути дела, предъявляет органам публичной власти на этой территории с акцентом на то, что ответственность за реализацию всех мер, которые могут предприниматься, несут главы этих регионов, губернаторы. То есть тут уже никаких ограничений прав и свобод не вводится, никаких ограничений для людей, для граждан не предусмотрено этими режимами. Есть определенный набор полномочий и, скорее, требований к органам публичной власти, как они должны организовать работу на своей территории. Вот в чем отличие этих режимов. Базовый уровень готовности, ну, скажем так, это вообще в некотором смысле просто повышенное внимание к ряду вопросов со стороны органов государственной власти. Что касается среднего уровня или уровня повышенной готовности, там есть дополнительные полномочия, которые, например, связаны с дополнительной защитой населения от мер чрезвычайного характера разного рода в результате техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций, в том числе, кстати, и природных, которые могут наступить. Мероприятия по проведению гражданской обороны – это только средний уровень реагирования. И ряд других мер, которые, в общем-то, органы государственной власти и так проводят в рамках своих полномочий, но президент просто несколько иначе расставил акценты и установил ответственных по регионам в результате определения вот этих режимов для различных территорий. Тут, опять же, нужно четко понимать, что меры эти, они не обязательно в полном объеме будут приниматься в каждом регионе, даже, например, в регионах среднего уровня реагирования, это все будет происходить, исходя из реально существующих угроз для данной конкретной территории. Решения будут приниматься непосредственно на месте, главами соответствующих регионов. Поэтому здесь давайте вот четко разграничим, что одно дело – это регионы, где было введено военное положение, и Совет Федерации в соответствии со своими конституционными полномочиями утвердил соответствующий указ президента. И отдельным указом президент ввел различные уровни для других территорий, для приграничных регионов, для регионов, которые находятся, скажем так, рядом непосредственно с теми территориями, где введено военное положение, для Центрального федерального округа введен специальный порядок. Это уже скорее требование к работе органов публичной власти. Здесь уже никаких ограничений прав и свобод нет.
Есть еще такие сообщения со стороны региональных властей, что меры контроля на границе между Ростовской областью и Донбассом могут быть усилены по поводу введения в регионе среднего уровня реагирования. Что под этим подразумевается? Насколько свободно могут россияне, живущие в разных регионах, свободно перемещаться?
Россияне, живущие в разных регионах, могут свободно перемещаться, за исключением зоны, где введено военное положение. Это четко предусмотрено соответствующим федеральным конституционным законом. Там есть ограничения. Поэтому эти ограничения требуется соблюдать. Органы власти публично, открыто должны о таких ограничениях гражданам сообщить.
И то есть эти россияне, которые, допустим, собираются поехать в те регионы, где введено военное положение, должны заранее позаботиться о том, чтобы, ну, вообще...
Они просто должны понимать, что может быть в любой момент введено ограничение для посещения этих регионов. Это могут сделать местные именно органы власти, региональные органы власти. И необходимо понимать, что такие ограничения законны, конституционные и в первую очередь направлены на безопасность людей, на безопасность граждан, которые как проживают там непосредственно, так и, может быть, планируют по каким-то причинам эти регионы посетить.
Ну вот как вы уже ранее, Андрей Александрович, отметили, права граждан, вот в частности в Южном, Центральном округах никак не ограничиваются. Решения по режимам реагирования будут касаться в первую очередь органов власти. А что нужно знать в первую очередь жителям этих регионов и тем, кто собирается в эти регионы поехать? Потому что, почему спрашиваю? Потому что нередким, можно сказать, возникает такой вопрос со стороны наших слушателей, а не будет ли уводиться комендантский час?
Я еще раз хочу подчеркнуть, что никаких ограничений прав граждан на этих территориях нет. Какой комендантский час? Откуда он берется? Комендантский час может быть введен на той территории, где введено военное положение. Там это возможно. На всех других территориях, еще раз давайте услышьте, пожалуйста, меня, что нет никаких ограничений для граждан. Они не предусмотрены.
Хорошо. Будем надеяться, что наши слушатели услышали вас и запомнили. Следующая тема о том, что YouTube заблокировал канал Совет Федерации, но при этом у сенаторов нет планов по блокировке этой платформы в России. Вы, кстати, сказали накануне, что Совет Федерации не считает надежной блокировку YouTube. А если расшифровать, что под этим подразумевается, почему действительно нет смысла блокировать YouTube в России?
Что-то у вас так много вопросов, все в куче. Давайте так, по частям тогда.
Давайте, да? Давайте.
Значит, действительно, YouTube, продолжая свою политику, которую последовательно проводит уже не первый месяц, скажем так, поддерживает всячески русофобию и ограничивает свободу слова. Это, по всей видимости, это не только политика YouTube, это политика Google, это политика многих соцсетей западных. И надо понимать, что это именно политика, это не какое-то случайное решение, принятое там, в разовом порядке. Это последовательная позиция, которой они придерживаются и будут придерживаться в дальнейшем. Именно это причина, почему заблокированы там, Совет Федерации и, насколько я знаю, Государственная Дума в Ютьюбе. Какие меры возможно реагирования на все это? Ну, во-первых, они блокируют аккаунты органов государственной власти не первый раз. Во-вторых, Совет Федерации, как палата Федерального собрания, никакими полномочиями по блокировке Ютьюба не обладает. В-третьих, я хочу сказать, что YouTube – это, конечно же, огромная и при всем при том для людей очень удобная площадка. Количество политического контента в YouTube, ну, составляет какие-то единицы процентов, наверное, да, от той массы информации, которую YouTube распространяет. Да, YouTube пытается поднимать в выдаче, скажем так, тот же самый антироссийский, русофобский контент, это есть. Но, в общем, если граждане не запрашивают какой-то специально политический контент, то они могут, в общем-то, с этим и не столкнуться. Поэтому YouTube – площадка для людей достаточно удобная, привычная. И прежде чем блокировать YouTube, нам нужно создать качественные, удобные, сопоставимые по сервису площадки отечественные здесь, в стране. Вот в этом состоит позиция Совета Федерации. Знаете, мы не намерены становиться в позу такого обиженного. Вот наш YouTube-канал Совета Федерации удалили, и мы требуем, чтобы вообще вся страна прекратила смотреть YouTube. Нет, мы считаем, что YouTube действует вне правового поля. Это решение, очевидно, не юридическое, это политическое. Да YouTube, собственно говоря, этого и не скрывает. YouTube говорит, что это результат введения санкций. А санкции, мы много раз это говорили, это не правовая форма реагирования или воздействия на своих оппонентов. Здесь речь идет исключительно о политической дискриминации. Поэтому Совет Федерации это хорошо понимает. Но мы также хорошо понимаем, что YouTube как площадка для многих людей является очень привычным, удобным сервисом. Поэтому прежде чем лишать людей этой площадки, нужно позаботиться о том, чтобы у нас появились сопоставимые по качеству сервисы. Пока, к сожалению, этого нет. Потому что то, что мы с вами здесь в стране имеем, это очень и очень отстает от того качество, которое предоставляет тот же самый YouTube. Мы, честно говоря, вот на Совете Палаты, например, достаточно откровенно обсудили эту ситуацию, и позиция председателя Совета Федерации, там, Валентина Матвиенко, именно сводится к тому, что, ребята, давайте-ка в первую очередь позаботимся о том, чтобы у нас появились хорошие качественные сервисы. И Валентина Ивановна даже предложила ряду комитетов, ну, как-то поговорить с нашими соцсетями, в первую очередь, да, с теми, кто эти сервисы создает, работает по налаживанию таких площадок, поговорить и понять, а в чем причина, почему мы не можем создать для людей сопоставимый уровень качества и комфорта. Ну, мы это сделаем в ближайшее время, обязательно проведем здесь такие беседы с нашими коллегами, которые, кстати, потратили достаточно большие денежные средства на создание этих площадок, но, к сожалению, пока мы результата, должного результата не видим. Поэтому мы понимаем, что это политическое решение, это дискриминация, это решение принято в рамках санкционной политики, абсолютно незаконной. Мы осознаем очень хорошо, что эта политика последовательная, YouTube будет продолжать блокировать российский и качественный контент, потому что достоверная информация о том, что происходит в нашей стране, в парламенте, в органах государственной власти, да, кстати, и тот уровень открытости, который демонстрирует парламент, и в частности Совет Федерации, несмотря ни на что, и несмотря на очень сложные решения, которые зачастую принимаются, мы, как вы видели, в открытом режиме транслируем, в том числе в сети интернет, все свои заседания, пленарное заседание, заседания комитетов. Мы последовательно придерживаемся конституционного принципа открытости работы парламента. YouTube это не устраивает. Это не устраивает тех, кто определяет его политику, западных хозяев этой площадки. Они, конечно, недовольны таким подходом. Они были бы скорее удовлетворены в случае, если бы мы стали закрывать свои трансляции, отказывать гражданам в допуске к информации, в том числе к тем дискуссиям, которые идут на парламентской площадке. Но мы этого делать не будем. Это тоже принципиальная позиция и Совета Палаты, и председателя Совета Федерации. Сохранять открытость как базовый принцип работы Совета Федерации. И очень последовательно и наша пресс-служба этот принцип реализует. Мы работаем, кстати, на всех площадках, и ВКонтакте, и в Телеграме. Совет Федерации максимально использует то, что сейчас для нас доступно. Все отечественные сервисы, безусловно, для нас доступны. Вопрос повышения качества этих сервисов, да. И, наверное, мы также дальше будем стараться активнее с людьми общаться, разъяснять, использовать эти площадки. Это все будет так. В позу обиженного мы становиться не будем. Мы понимаем, что в таких условиях, когда западные сервисы будут нас блокировать, мы будем жить достаточно долго, значит, нам нужно развивать, создавать собственные сервисы, собственные каналы доставки до людей той информации, которая отражает реальное положение дел в нашей стране, те реальные дискуссии, которые идут в парламенте, и мы этим последовательно будем заниматься, будем стоять на такой позиции.
Ну и, наверное, также стоит задать вопрос тем, кто деньги тратил на то, чтобы российские площадки и платформы разрабатывать, но они до сих пор, по большому счету, ну, есть, конечно, какие-то, но какого уровня качества они, да, и, может быть, действительно уже спросить
правы,
с них,
конечно,
а где деньги?
Мы эти вопросы зададим. Я не исключаю, что после наших вопросов эти вопросы зададут и разного рода контролирующие органы, возможно, что и прокуратура, и следствие. Потому что, конечно же, когда тратятся государственные средства или средства государственных компаний, за это нужно отвечать. За результаты, за качество своей работы нужно всегда отвечать. Либо пусть эти люди занимаются чем-то другим, если у них не получается это.
Следующий вопрос, который очень многих волнует, в том числе добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции. По поводу кредитных каникул, достаточно часто можно слышать жалобы, что не предоставляются эти кредитные каникулы, несмотря на то, что есть соответствующие решения властей России. По вашим словам, управление сферой деятельности Банка России решает вопрос с отказом от банковских кредитных каникул добровольцам. И какие тут тогда перспективы могут быть? Что можно сказать сейчас добровольцам?
Сейчас добровольцам можно сказать следующее. Парламент принял все необходимые решения. И в этой части статус добровольцев и статус лиц, которые были мобилизованы, уравнен. Это вы могли видеть в прямом эфире на заседании Совета Федерации. Обсуждение и одобрение данного закона. Это, кстати, не снимает, конечно же, ответственность Центрального банка проследить за тем, чтобы кредитные организации перестали спекулировать на этой теме и последовательно проводили политику государства, что добровольцы, что мобилизованные граждане имеют одинаковые абсолютно права на предоставление кредитных каникул. Мы на заседании Совета Федерации, там был представитель Центрального банка, мы еще раз этот вопрос обсудили. Лично я попросил его еще раз обратить внимание на то, что все-таки банки привыкли, к сожалению, зачастую читать не закон, а разного рода циркуляры ЦБ. Поэтому если банки так привыкли, если им так удобнее по каким-то причинам, то ЦБ
должен издать соответствующие инструкции. Понятно, они просто не хотят следовать тем решениям, потому что для них это невыгодно.
Да нет, я не думаю, что они там хотят или не хотят. Я думаю, что там, знаете, деньги любят формализм всякого рода, и банки пытаются тоже не ошибиться здесь. То есть я понимаю позицию банков отчасти, когда они хотят, чтобы законодатель тоже достаточно корректно и четко сформулировал, что законодатель, что государство от них хочет, от этих кредитных организаций. Мы это сделали сегодня. Никаких лазеек у банков больше нет. Поэтому Центробанк должен в первую очередь на это обратить внимание банков, что сейчас все законодательные решения приняты. Президент эти законы подписал и опубликовал. Центрального банка дело довести еще раз своими циркулярами те правила, которые содержатся в этих законах и в этих решениях, которые в первую очередь принимались президентом и политическим руководством страны, потому что во всех сферах, по всем вопросам добровольцы, мобилизованные граждане обладают равным статусом. Мы, кстати, внимательно анализируем законодательство, и, возможно, в ближайшее время мы эти моменты еще дополнительно уточним. В общем-то, и так ясно, что государство исходит из того, что добровольцы, что мобилизованные имеют одинаковые права на все те льготы, которые предоставляются лицам, участвующим в специальной военной операции. Это так. Политическое решение поэтому принято. Президент России и верховный главнокомандующий неоднократно об этом сказал. И президент при каждом удобном случае повторяет это всем органам государственной власти, что они должны думать о правах людей, о правах граждан, о тех, кто идет в зону специальной военной операции, о членах их семей. И поэтому парламент здесь тоже, мы дорабатываем все эти моменты. Надо сказать, что здесь есть, конечно, сложности. То есть нам, наверное, раньше нужно было подумать над всей этой терминологией, но последовательно и Государственная Дума занимает такую позицию, и Совет Федерации, и правительство, и президент. Эти статусы равны. Все, что нужно там доформулировать, мы сделаем в ближайшее время. Но вот что касается кредитных каникул, этот процесс полностью завершен. Парламент все необходимые формальности урегулировал. Президент санкционировал данный закон, подписал его, опубликовал. Поэтому я обращаюсь ко всем кредитным организациям. Пожалуйста, будьте очень внимательны и не злоупотребляйте своими правами и законодательством. Исполняйте те решения, которые были приняты на политическом уровне.
Да, действительно, дай бог, чтобы они вас услышали, услышали Банк России. Следующая тема, которую успеваем до новостей обсудить, это по поводу того, что депутаты «Справедливой России» разработали законопроект, предлагающий отмену отсрочки от частичной мобилизации для депутатов и сенаторов. В первоочередном порядке мобилизации сотрудников силовых ведомств и вольных с военной службы. Почему такая инициатива возникла?
А для меня загадка, почему такая инициатива возникла. Никак не могу понять, что мешает коллегам из «Справедливой России» сдать свои мандаты и пойти в зону специальной военной операции.
Ну, может быть, они полагают, что у них там есть какая-то
бронь? Я не
бронь.
Знаю ни одного закона, который бы помешал им это сделать.
Угу.
Почему необходимо вносить такого рода закон? Ну, я думаю, что это чистой воды популизм. Чистой воды популизм. Попытка играть на вполне понятной ситуации. Как при этом должен работать парламент, я думаю, что и принимать те же самые законы, в том числе и о социальных гарантиях для людей, по всей видимости, фракция «Справедливая Россия» не думает. Ну, я вот ожидал, что буквально на следующий же день после внесения такой законодательной инициативы фракция в полном объеме пойдет в зону специальной военной операции. Пока мы этого не наблюдаем, но посмотрим, что будет дальше.
Да, Андрей
Александрович.
Возможно,
они так и сделают в ближайшие дни.
А сейчас мы поставим запятую, далее у нас по курсу новости, и продолжим обсуждать другие темы.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.